Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 12 октября Святая Церковь совершает память священномученика Иоанна Поммера, архиепископа Рижского. Нашу программу откроет беседа о нем докторанта общецерковной докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, кандидата исторических наук Киры Аристовой. Ну а затем, примерно через полчаса, мы с вами услышим слово за божественной литургией иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. «От малой розни к большой» – так определил он тему своей проповеди.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Двенадцатого октября Святая Церковь совершает память священномученика Иоанна Поммера, архиепископа Рижского. Нашу программу откроет беседа о нем докторанта общецерковной докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, кандидата исторических наук Киры Аристовой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим об удивительном человеке, который жил на переломе эпох, о священном ученике Иоанне Помере, Иоанне Рижском. Многие из вас, конечно, уже слышали о нем, читали его житие, удивлялись. Но именно сегодня пришло время особо выделить его подвиг, его судьбу и отметить актуальность того делания, которое он совершал здесь у нас, в России, и у себя на родине, в Латвии. 12 октября 2024 года исполняется ровно 90 лет со дня мученической кончины этого удивительного святого. Конечно, каждый день мы обращаемся к своим святым и просим у них поддержки, укрепления, ну, в такие памятные даты. Это обязывает нас не только вспомнить молитвенно этих святых и попросить о своем каком-то благополучии, но и прежде всего вспомнить его подвиг для всей нашей русской церкви, матери церкви, и вспомнить то, что он сделал для нас, и посмотреть его глазами в будущее. Священномученик Иоанн Рижский жил на переломе эпох. Я напомню, это конец XIX века. В 1876 году на крещение он родился в Лифляндии. Это на тот момент Российская империя. И прошел путь, который проходили многие мученики, новомученики нашей русской церкви. Прежде всего, нужно сказать, что он был из семьи простых крестьян, и вот это предопределило его крепкую натуру и тот путь, который он семимильными шагами проходил, восходя на свою крестную Голгофу. Он закончил Рижскую духовную семинарию, затем Киевскую академию, и был последовательным в Чернигове, Вологде, именно в Вологодской семинарии. Будущий священномученик первый принял на себя удар революционных беспорядков в семинарии. Он был прирожденный педагог, и мы знаем, что людям даются определенные таланты в своей жизни, и вот именно священномученику Иоанну был такой дан дар слова, дар убеждения, и это проявилось вот в первый переломный момент, когда он столкнулся с беспорядками среди семинаристов. Эпоха перелома, она призывает к деланию определенных людей. И, как мне кажется, не все рождены вот для того, чтобы бороться, но именно священный мученик Анна — это борец по своей натуре. Вот эта борьба проявилась прежде всего в сохранении целостности нашей церкви. Первое, что он сохранил, это мир внутри семинарии, убедил семинаристов своим примером, просто вытолкнув своим крупным богатырским плечом дверь и показав семинаристам, что он действительно для них авторитет. Его успехи в Вологде предопределили его дальнейший путь. Он становится затем ректором Виленской духовной семинарии, и уже там не просто преподает, не просто возглавляет семинарию, но еще и сохраняет вот этот вот край, в краю католиков. Он несет проповедь для крестьян, прежде всего, для простых людей, их объединяя. Время уже было предреволюционное, и окраины нашей Российской империи требовали особого внимания. Именно вот священный мученик смог объединить людей, проводя такие крестные ходы, которые демонстрировали целостность и единство нашей церкви. Вот это еще одна черта, умение объединять людей, действительно очень помогла ему затем, когда он уже вступил в эпоху испытаний. Вообще нужно сказать, что люди, как священный мученик Иоанн, они рождались очень редко, потому что Господь их призывал именно для особого служения, и мы это увидим в дальнейшем, потому что именно священный мученик Иоанн — это этнический латыш. Таковых фактически затем не было. То есть он возглавил Латвийскую православную церковь, именно будучи этническим латышом. Именно для этого, наверное, Господь его и призвал, и провел вот через такой путь. Это мы понимаем сейчас, как необходимо было затем Латвии возглавление своим человеком. Причем тем человеком, который прошел все ступени именно в глубине России, почувствовав русский народ, полюбив русский народ, и затем уже вот с этой любовью вернувшись к себе на родину. Так вот, священный мученик Иоанн, я скажу отдельно, его решение служить церкви, оно вызрело постепенно. О нем вспоминают его однокашники, когда он учился еще в Рижской духовной семинарии, вспоминают его любовь к одиночеству и в то же время умение умиротворить людей. Он всегда приходил на помощь, но в то же время вот эта его внутренняя целостность и желание служить Богу, оно проявилось в том, что его благословил на монашеский подвиг святой праведный Иоанн Кронштадтский. Этот светильник многих наших новомучеников привел к этому решению. Это священный мученик Иоанна, такое судьбоносное решение, созрел в 27 лет. Я говорю это к тому, что уже в 36 лет священный мученик Иоанн становится самым молодым епископом Русской православной церкви, Российской православной церкви. Его хиротония прошла в Александро-Невской лавре, и он становится викарием древнейшей Минской епархии. На тот момент заболевает правящий архиерей, епископа Михаил Темнорусов, и именно священному ученику Иоанну выпадает миссия фактически управлять древнейшей Минской епархией, а в то же время для него лично это первое было такое испытание административным опытом. Уже знакомясь с документами эпохи, видно, что в Минске ему выпала сложная задача провести подготовку к четвертым выборам в Государственную Думу. На тот момент священнослужители и сам правящий архиерей участвовал в предвыборной кампании. Было очень сложно, это западные рубежи нашей Родины, и он блестяще с этим справился, убеждая своих соотечественников именно следовать, скажем так, русской линии. Зная, что большой процент и еврейского населения был именно в Белоруссии, и сложная этническая обстановка, и конфессиональная, вот он блестяще справился с этой задачей, однако через буквально 7 месяцев он был назначен викарием уже в Одессу, потому что, очевидно, назрели определенные проблемы. Действительно, он, справляясь с задачей, как бы нажил себе и недоброжелателя, это было неизбежно. Но в то же время и минский губернатор отправился на следующее место служения. То есть мы видим, что задача действительно была очень сложной. Для самого священномученика это был огромный опыт. Я почему так подробно останавливаюсь, потому что еще мы ни разу не говорили именно о белорусском его периоде, а сейчас это очень важно, потому что именно священномученик Иоанн там, в Беларуси, опять же, продолжил объединять людей, пользуясь опытом создания братств. Вот это такое интересное явление, которое священномученик Иоанн очень умело использовал именно в своем западном крае, в Лифляндии, Петропавловское братство, где он состоял. Это было таким естественным опытом выживания православных людей в окружении, скажем, мягко недружелюбном. И вот именно уже опыт создания этих братств там, на Минской кафедре, им очень пригодились, чтобы проводить миссионерскую работу именно на белорусском, в том числе, языке. Однако он очень хорошо чувствовал грань, и вот этот баланс между использованием языка и миссионерской работе вот среди белорусского населения, он эту грань очень хорошо чувствовал. И, конечно, священному ученику Иоанну выпала большая миссия бороться с обновленческим расколом. Предварил это служение и борьбу еще две кафедры. Это Таганрог, где он успешно нес миссию именно по кормлению раненых. Это было практически приграничье. Его, это Первая мировая война, и он здесь окормляет людей. К нему уже тогда тысячами обращаются простые люди за помощью. Затем это Тверь. Между Таганрогом и Тверем первый арест. И действительно, он был арестован еще до Октябрьской революции. В нем почувствовали угрозу, новая власть, его сила, его дар убеждения не могли не пройти незамеченными перед новой властью. А в Твери он становится викарием священномученика Серафима Чичагова. И там его миссия скорее миротворческая, потому что духовенство столкнулось с так называемой церковной революцией. Для священномученика Серафима это было большим испытанием. Вот Владыка Иоанн, как мы видим по документам, нес миротворческую миссию и умел очень хорошо ладить с простым духовенством, опять же, создавая такие союзы учительские, прежде всего, и работал с педагогическим составом. Но восхождение настоящее на Голгофу началось именно в Пензе. Здесь бушевал обновленческий раскол вскоре после Октябрьской революции и проведения поместного собора. На авансцену в Пензенской епархии выступил раскольник, запрещенный архиерей Владимир Путята, который не подчинился распоряжениям высшего церковного начальства. Он был отстранен от управления за моральное поведение и создал свою народную церковь. Это было не новое, на волне революционных событий он был востребован, за ним шел народ. И, собственно, он начал захватывать последовательно храмы, используя демократические лозунги «Свобода, равенство и братство». А угроза была действительно очень серьезной, потому что этим церковным расколом заинтересовалось высшее партийное руководство, и ситуация становилась угрожающей. И именно священномученик Иоанн, святитель наш патриарх Тихон, и направил на Пензенскую кафедру. А здесь священномученик Иоанн провел всего 3 года своей жизни, однако последовала серия практически арестов. Он был на грани уничтожения, сидел в камере с уголовниками, был этапирован в Москву, и его допрашивал даже сам печально известный Лацис. Такие перипетии случились в том числе благодаря предательству Владимира Путяты, который писал доносы регулярно на духовенство, и в том числе на священномученика Иоанна. Однако Владыка Иоанн был новатор по своей натуре, и поэтому создание братства православных христиан в Пензе — это такое действительно абсолютная новация. Это, скажем простым языком, такая некоммерческая организация, которая не звучит как церковное братство православных христиан, руководит ей мирянин номинально, но именно священномученик Иоанн таким образом и взял бразды правления и епархиальное управление через эту структуру. Это союз приходов, где участвовали и духовенство, и миряне. И таким образом только через год ЧК распознала здесь вот именно такую епархиальную структуру, закамуфлированную, и началась серия арестов. Но за этот год епархиальное управление действительно функционировало, оно выстояло и смогло дать отпор раскольникам. Этот опыт был применен и в других городах, но вот именно Владыка Иоанн, как уроженец западного края, смог использовать наиболее эффективно, как мне кажется. Владыка Иоанн в Пензе действительно начал свое восхождение на Голгофу, потому что в чужом краю приобрел не только вот эти испытания, но и своих верных соратников и единомышленников, многие из которых затем стали новомучениками. Вот эта любовь к людям, в то же время чистота и искание правды, борьба за правду, присущие именно этому человеку. Благодаря этому за буквально один час его проповеди люди увидели в нем бесспорный авторитет и объединились. Вот представляете, да, обычные люди видят перед собой человека другой национальности и, безусловно, ему верят тут же. Окружают его и ведут вот домой, чтобы ничего страшного не случилось. Мне кажется, это действительно бесспорный такой вот подвиг апостольства, когда нужно перевернуть ситуацию и сказать так, что люди, безусловно, верят и идут за человеком. Бесспорно, Пенза его полюбила, навсегда смогла его принять, понять и последовательно проводить его принципы затем уже в жизнь, то есть церковный раскол утих благодаря священному ученику Иоанну, и его вот выращенные люди затем создали такую очень хорошую атмосферу в Пензе, которая затем проявлялась и в 60-е, и в 70-е годы, и уже в 90-е. Вот именно последний его подиакон передал историю Потятинской смуты, очень интересный труд, где было описано все эти события уже владыке покойному Серафиму Тихонову, нашему пензенскому архиерею, и благодаря этому цепочка как бы замкнулась, его почитание. Но в то же время самому владыке Иоанну выпала основная миссия, и мы об этом сейчас особо говорим, быть предстоятелем своей родной Латвийской православной церкви, и здесь он совершил буквально не просто подвиг, он опять же делал этот подвиг абсолютно неординарно и самоотверженно, фактически на грани вообще своих возможностей. Дело в том, что, приехав 24 июля 1921 года в посольском поезде в свою родную Ригу, будучи избран всенародно на Вселатвийском соборе, и затем подтверждены его полномочия были уже Томасом святейшего патриарха Тихона 19 июля 1921 года, ему выдан был Томас об автономии в составе Русской Православной Церкви и с самоуправлением в церковно-административных и церковно-хозяйственных и школьных делах. В то же время этот Томас, безусловно, давал ему возможность управлять фактически независимым государством, но быть частью Русской Православной Церкви. Вот с этим документом он прибыл 24 июля, однако никем фактически не был встречен на перроне. И мало того, именно накануне его приезда резиденция архиерейская была отобрана и передана католикам. Алексеевский монастырь, то есть власть демонстрировала непринятие архиерея в Латвии. Тогда он после торжественного молебна, узнав эту новость, тут же принимает решение поселиться в сыром подвале Христорождественского собора, и тем самым он спасает собор от закрытия. Тогда уже были переговоры о его также изъятии. И в то же время это становится символ несгибаемости самого владыки, и в то же время, как он говорил, самой Латвийской церкви. То есть вот такая угнетенная церковь в руинах. Однако именно из этого подвала, куда приходили послы, тысячи и тысячи людей, он и принимал самые основные свои решения. И прежде всего нужно сказать, что именно владыка Иоанн фактически легализовал и создал Латвийскую православную церковь, которая до 1020 года, до его приезда, фактически находилась в нелегальном положении, когда он обратился к властям о принятии закона Латвийской церкви. Ему сказали: мы такую церковь не знаем, вы вне закона. Да, конечно, церковная собственность сохранялась, хотя после немецкой оккупации она была в разрушенном состоянии, финансирование не велось, Рижская духовная семинария была закрыта, то есть воспроизводство кадров не совершалось, и, конечно, само духовенство было в очень угнетенном состоянии. Вот это все предопределило решение владыки Иоанна баллотироваться в Сейм. Зачем он это сделал? Конечно, это было очень сложно монаху идти публично в политику, потому что это фактическое распятие себя, постоянное распятие. Однако он, латыш по национальности, обладал даром слова и очень хорошо прочувствовав обстановку, поняв, что русские рассеяны после формирования правительства, после формирования Сейма, русским там не нашлось места, отдельные представители были, но они были разобщены, они не владели языком, и не то, что церковь, они себя не могли защитить. И владыка Иоанн, побыв и пробыв в России вот так промыслом Божьим, понял, что именно ему выпадает миссия быть защитником не только церкви, но и русских людей там, в Латвии. А их было действительно очень много, была миграция. Вот после Октябрьской революции и большое количество православных людей проживало и в Риге, и в самой Латвии. И в 1925 году владыка Иоанн становится депутатом Сейма, создав такой уникальный блок русских и латышей. То есть вот они были абсолютно гармоничны. Этот блок был на основе веры, в том числе с участием старообрядцев, потому что старообрядчество очень сильно там, в Латвии, особенно в Риге, и поэтому это было очень хорошее для владыки Иоанна подспорьем. Он нашел общий язык и с ними. Действительно, он прошел Сейм и был один из самых таких ярких депутатов. Его слушали, его печатали. Все передовицы газет были полны его цитатами, его высказываниями, его самими речами. И, конечно, это не могло пройти незамеченным. Он последовательно шел к принятию закона о Латвийской Православной Церкви. И вот 8 октября 1926 года, принятым министром Латвии, принимается закон о Латвийской Православной Церкви, последствия которого и уже в современности действительно мы увидели. Благодаря этому закону была воссоздана Рижская духовная семинария, было налажено такое постоянное ассигнование, благодаря чему реставрация началась церквей, ну и прежде всего с самой Латвийской Православной Церкви и ее приходом, то есть церквям был придан статус юридического лица. Это очень важно, потому что сейчас, наконец, отъем собственности, их разрушение прекратилось на юридическом уровне. Именно владыка Иоанн заложил такой прочный фундамент вот такого существования Латвийской Церкви. Но нужно сказать, что он прекрасно понимал, и вот, смотря в документы, мы это четко видим, что владыка Иоанн опирался в своих решениях на тот самый томос святейшего патриарха Тихона, данный ему в 1921 году, который позволил ему быть вот фактически независимым, и мы это видим и в документах, это и в уставе Латвийской Православной Церкви, в законе Латвийской Православной Церкви, но в то же время духовно быть со своей матерью церковью. Это видно и в его переписке с митрополитом Елеферием Богоявленским, и в других письмах, вплоть до своей мученической кончины 1934 года. И он это указывал другим иерархам. Он себя считал частью Русской Православной Церкви. Его депутатство, конечно, отразилось не только на положении самой церкви, но и на положении русских людей. Дни русской культуры учреждены были именно им там, в Латвии. Эти дни проходили, конечно, не только в Латвии, но и в Эстонии, и в других лимитрофных государствах, но именно в Латвии получили наибольший такой широкий размах благодаря поддержке владыки. Проводились пушкинские дни, открывались памятники героям Первой мировой войны, об этом свидетельствует множество фотографий. И вообще вот эта проблема там, взаимоотношения латышей и русских, она абсолютно не стояла во время его возглавления Латвийской Православной Церкви и его депутатства. Он, как никто другой, понимал, что этого разделения нет. Люди, они едины в своих проблемах, в своих болях, в своей потребности быть защищенными, веровать. И он поддерживал латышские приходы, переводил Евангелие, богослужебные книги на латышский язык, благодаря чему, конечно, и латыши его особо любили. Но в то же время мы понимаем, что он очень многим мешал. Дело в том, что на тот момент существовала угроза создания прибалтийского экзархата, который был бы под непосредственно управление Константинопольского патриархата. Это было выгодно прежде всего нашим западным соседям в так называемом Малой Антанте. Это в конфессиональном плане должна была создана быть такая именно Малая Антанта из Латвии, Литвы, Эстонии. Однако этого не случилось, потому что владыка Иоанн четко отказался участвовать в этой авантюре и проигнорировал вот эти общие конференции в так называемых независимых церквах. Томасы от Константинополя получила Эстония, получила Финляндия. Ну вот, владыка Иоанн смог удержать свою независимость и принадлежность патриарху Тихону и Русской Православной Церкви. Это, конечно, очень раздражало силы, которые были направлены на разрушение не только церковного единства, но и в целом геополитически эти силы влияли на расстановку сил. Травля велась очень системная. Это был фактически такой союз между церковными предателями, в том числе и в Синоде, между РСХД, это русское христианское движение, ну, это такое движение в Европе, в Латвии его возглавлял Никитин, и именно он и возглавил такую травлю священномученика. И это, конечно, силы, которые были не видны, но рука была и в Константинополе, и в Советской России, и, конечно же, в самой Риге. Приходили открытки, и в уголовном деле видны вот эти письма с угрозами «ты будешь убит». Владыка все понимал, он жил на даче в совершенном одиночестве, даже келейника не держал при себе, чтобы не подвергать опасности никого. В это же время, конечно, к нему тысячами приходили люди, прося поддержки, помощи, с ним дружили, его любили, и к нему приходили и дети. По воспоминаниям, они очень любили русские песни, пели «В темном лесе». И, конечно, вот это понимание серьезности обстановки, в то же время простота — это вот отличие владыки Иоанна, его такая харизматичная черта. 12 октября 1934 года ночью увидели соседи пожар на даче архиерейской. И когда прибежали, то оказалось, что оно горит, полыхает. Пожарные, потушив пожар, увидели обгоревшее тело владыки. Видно, были следы борьбы, крови. Что-то искали, его пытали, калильные лампы, и, конечно, зрелище было ужасающее. В конце жизни он боролся, конечно, боролся не за себя, а за интересы церкви, за ничего так и не сказав своим убийцам. В то же время даже нашли чашу с яблоками, то есть он собирал яблоки для своих гостей. Кто-то очень хож был в его дом. И он для них именно и приготовил вот это угощение. Это было особо цинично с их стороны. Но хочу сказать, что убийство до сих пор не раскрыто, действительно. Это очень сложное дело. И до сих пор не ясно, кто убил владыку Иоанна. Но нам и не нужно знать. Самое главное, что тысячи людей, около 100 000 человек вышло его провожать, хоронить. Вся Латвия его очень любила, русские, латыши, люди разных национальностей, вероисповеданий даже, все руководство Латвийской Республики. Даже сам Карлис Ульманис, это латвийский фактически диктатор, который пришел к власти незадолго до убийства священномученика 15 мая 1934 года, и он участвовал в похоронах. Вот это все, конечно, говорило о безусловной любви к владыке и о невосполнимой утрате. Совсем вскоре после убийства Латвийская церковь перешла с множественными каноническими нарушениями под муфор Константинополя и пробыла там до 1940 года, то есть до экзархата митрополита Сергия Воскресенского. Сложно судить об истории, что было бы, если бы владыка управлял Латвийской церковью и далее, до 1940 года, как сложилась бы его дальше судьба. Но факт остается, что до 1934 года он сумел не только восстановить Латвийскую православную церковь, не только объединить народ, но и сохранить ее связь с Московской патриархией и быть с матерью церкви, не быть, то есть в расколе. В 2001 году владыка Иоанн 17 июля был прославлен в лике святых. Конечно, почитание существовало все советские годы. Он был похоронен в часовне, люди приходили. По воспоминаниям игумении Сергии Конковой, настоятельницы игумении Дивеевского монастыря, она вот тогда была в Рижском монастыре, они ходили туда еще девочками и служили вот панихиды. То есть, конечно, почитание было широкое. Ну и здесь, в Русской церкви, было также большое почитание. Сначала он был прославлен в Русской церкви за границей, ПЦЗ в 1981 году, благодаря исследованиям его последовательницы Людмилы Келлер, которая вывезла документы, вот он был прославлен именно там. И затем уже, вот, как сказала, 18 июля 2001 года он был прославлен в Русской православной церкви, а затем уже в сентябре того же года в Латвийской православной церкви. Нетленные мощи были обретены 15 июля 2003 года, и когда их обретали, действительно, это было чудо, потому что они были не просто нетленные, а со следами вот этих страшных пыток. И даже розы, которые были положены в гроб, они были с росой. Вот настолько сохранилась вот эта атмосфера благодаря его святости. И, конечно, вот сам вот Беляев, кто делал вскрытие гроба, он сказал, что это не просто мученик, а великомученик. Мощи были перенесены в Христорождественский собор, где они сейчас и покоятся. И тысячи людей, рижан, вышли вот в процессе, в крестный ход, объединились опять духовно и были едины со своим родным святым. Сейчас священный мученик Иоанн пребывает с нами во всей нашей Русской Православной Церкви, находясь своими мощами в Риге. Ежедневно там служится молебно, происходит исцеление. Но и здесь, в России, у нас, конечно же, его почитают и любят. Хотелось бы сказать, что почитание Священного Мученика Иоанна прежде всего проходит благодаря тому, что в Антименцах находится частица его мощей. Это и Бутовский полигон, храм Воскресения Христова. Это и, конечно же, Пенза, где строится храм в честь Священного Мученика Иоанна Рижского, в главном соборе, Спасском кафедральном соборе, Святейшим Патриархом Кириллом. Также в Антименц были вложены мощи Священного Мученика Иоанна в главном престоле. Эти мощи находятся и есть и в Дивеево, где есть икона с частицей мощей, и многие-многие другие храмы. Вы, конечно, будучи в святых обителях или в храмах, обязательно обратите внимание на эту икону. Также в Иерусалиме на Елеоне существует монастырь Елеонский Вознесенский, где упокоилась та самая Людмила Келлер, которая почитала священномученика, жила затем в этом святом монастыре, приняла имя именно Священного Мученика Иоанна в постриге, покоилась там, и там также почитают его, и есть его икона с частицей мощей. А вот это единство почитания говорит о том, что у святых нет границ. А все, что духовно нас объединяет, оно делает нас едиными. И вот эта святость, та миссия, которую нес Владыка Иоанн, мы ее должны, конечно, продолжать быть духовно едиными в своем почитании, в своей любви к своим святым и в продолжении его миссии, миссии по сохранению единства церкви, единства между собой, единства любви. Пользуясь случаем, хотела бы сказать, что и в городе Москве также сейчас строится храм, и открыт он уже в честь священного мученика Иоанна Рижского на Новосходненском шоссе, где ярмарка Левша. Там проходит богослужение, и вы можете посетить этот храм, приложиться к иконе священного мученика Иоанна, помолиться. Напоминаю, что 12 октября, день его мученической кончины, в храмах проходит богослужение, там, где он чтится, его память. И в этом году, в 2024 году, 90-летие его мученической кончины, как мне кажется, особый повод, чтобы его почтить, обратиться к нему с молитвой о нашей Родине, о нашей Русской Православной Церкви и о нашем едином народе. Этот рассказ, конечно, не полный о нем. Мне очень хотелось бы, чтобы вы познакомились и с его проповедями, с его книгами. В Сретенском монастыре есть книги о Священном Мученике Иоанне с текстами его проповедей, в том числе о России, о Церкви, о его восхождении на Голгофу, о его внутреннем мире. Дорогие радиослушатели, я верю и надеюсь, что Священный Мученик Иоанн помер, Иоанн Рижский, будет ближе каждому из нас, и вы сможете почерпнуть через его подвиг, через обращение к нему, те силы, которые позволят вам служить нашей Матери Церкви. До свидания.
Вы слушали беседу Киры Аристовой, кандидата исторических наук, докторанта общецерковной докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских.
Боже, усердный и благослови, просвети лице Твое нам и помилуй, спаси мне, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поющий один, аллилуйя.
К большой, так определил тему своего слова за божественной литургией священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Мы, как христиане, призваны все мерить меркой Евангелия. Это наше правило, мерило, критерий. И нас, бывает, сносят куда-то в сторону, и мы начинаем какими-то рассуждать мирскими соображениями, гражданскими или еще какими-то иными. Но если мы замечаем, что нас сносят в сторону, то нужно возвращать себя к норме, а нормой является Евангелие. И вот уже третий год идет эта страшная война между двумя народами, по сути, между одним народом, и от нее уже с обеих сторон, не ошибусь, если скажу, стали изрядно уставать уже, и пошли разговоры о том, что, может быть, заключить мир, перемирие, сесть за стол переговоров. И кто-то начал уже, может быть, верить, что это произойдет, и вот тебе на, неожиданно, вот это вторжение в Курскую область, не каких-то там диверсионно-разведывательных групп, а целая, так сказать, общевойсковая операция проводится. И вот новая кровь, новый адреналин вбрасывается вот в эту братоубийственную войну. Сейчас, конечно, какой-то такой, в какой-то степени новый этап начался, потому что с нашей стороны мы к этому не были готовы, хотя все, кто мог, об этом говорил, что это может и на нашей территории происходить, не только в виде каких-то обстрелов, но и уже сухопутной войны. И вот хотелось бы евангельски осмыслить это все, напомнить то, что уже говорилось, и вот поговорить на тему розни. Сначала что-то внешнее сказать, а потом перейти к внутреннему. Трудно было представить себе, что вот то, что сейчас происходит, оно вообще когда-нибудь будет. Но много кто над этим трудился, работал. И вот мы видим, что, если говорить, брать во внимание украинский народ, а в отношении отдельного человека, в отношении семьи, в отношении групп людей, в отношении народа, в любом случае действует Евангелие. Как в отношении одного, так и в отношении многих. И вот много-много лет, еще с 19 века, продолжались вот такие вот нашептывания, такие пропаганды о том, что, так сказать, нужно от великороссов отделяться, что вы отдельная нация, мы вам сделаем отдельный язык, который будет отличаться от русского языка. Этим занимались разные народы, и немцы, и австрийцы. Но особенно, конечно, в наше время над этим потрудились англосаксы. Вообще, вот эта группа англосаксов – это кость в горле для всего мира. И в особенности, наверное, для нас, потому что мы от этого страдаем. И они живут по принципу «разделяй и властвуй». Во многих регионах мира они так действовали. Именно они являются виновниками двух мировых войн. И Первая, и Вторая мировая война – это все на деле, на их совести находится. И России не нужно было ни воевать с Германией, ни в Первую мировую войну, ни во Вторую мировую войну. Но все было сделано так, чтобы Россия, она воевала с тем, с кем, так сказать, нужно было не воевать, а сотрудничать к взаимовыгодной, к такой пользе. И вот англосаксы и здесь потрудились, превратив братский народ, по сути, часть одного и того же большого народа в лице таких намагнетизированных представителей в такой агрессивно настроенный, националистически настроенный, ну, не будем говорить народ, потому что мы про всех не можем сказать, но мы видим, что там явно есть такие активисты, которые задают тон и дышат вот этой ненавистью по отношению к русским. И вот это пример такой розни. Розни, когда происходит такое вот помутнение рассудка, помутнение сердца, помутнение воли, и выражается это в конце концов вот в этом страшном кровопролитии. Конечно, нам бы сейчас, как находящимся здесь, на этой стороне, как принадлежащим к русскому народу, хотелось бы, чтобы, по крайней мере, то, что тот ужас, который происходит в Курской области, скорее бы закончился, чтобы оттуда выдавили противника, который туда зашел, и зашел, так сказать, очень серьезно и основательно, и, по крайней мере, вот это место, так сказать, там был наведен какой-то порядок. Нам не нужно возмущаться тем, что это случилось, потому что война есть война, как бы ее ни называли, поэтому мы уже привыкли, что боевые действия происходят на той территории, и как бы мы здесь находимся. Ну, обстреливают, да, конечно, но, как ни странно, да, к этим обстрелам тоже уже привыкли, а тут вот новое. И сейчас, конечно, жару добавили вот со всеми этими событиями, начиная с 6 августа. Но нам все равно нужно, вот, возвращаясь к теме Евангелия, стоять на евангельской почве, что и там страдали и страдают на той территории, на новых территориях российских. Стали страдать особенно в Курской области, те, кто не успел эвакуироваться, гибнут военные с обеих сторон. Но это все, так сказать, внешнее. А внутри опять это самая братоубийственная война. И нам, вот переживая за эти происходящие события, нужно, с одной стороны, сострадать тем, кто особенно сейчас сам страждет там, терпит бедствия, терпит лишения, несчастья, погибает. И при этом сохранять трезвение в том, чтобы не входить в такой эмоциональный раж, и тем более в какую-то неприязнь или какую-то ненависть, потому что, ну, это вредно для нас, эти состояния неприязни являются греховными. Ведь нам же в Евангелии сказано о том, что даже врагов нужно любить. А тут, собственно говоря, врагом сделали того, кто является на самом деле твоим братом, просто его нашпиговали всей этой ложью, вот эти противники наши, которые находятся на другой стороне океана. И вот этот брат, он вот как скажем так, я опять же подчеркиваю, что я не говорю про весь народ украинский, я говорю только лишь про тех, кто действительно является вот этими националистами, вот, кто заболел, душевно заболел, интеллектуально, и как вот люди находятся в психиатрической больнице, ну вот как мы будем их воспринимать? Будем воспринимать их как больных людей. Вот так и здесь тоже люди оказались больными на голову, на дух, на сердце, ибо они приняли эти нашептывания врага рода человеческого через вот этих искусителей, которые были упомянуты. И вот сострадание, трезвение, ну и покаяние. И вот что вот покаяние? Вот можно говорить много о покаянии, но если это не объяснить, то это будет непонятно. Вот горячие боевые действия, война – это такое вот концентрированное проявление греха вроде человеческого. Но эта концентрация, она происходит тогда, когда вот сгущаются тучи и начинает, так сказать, идти ливень этой войны. Как сказал владыка Василий Кинешемский, война – это есть испарение человеческих грехов, которые поднимаются, превращается в тучи, и потом идет дождь кровавой этой войны. И поэтому вот рознь, которая происходит на межнациональном уровне, она является следствием того, когда много-много маленьких ручейков сливаются вот в эту большую реку, это большой розни, и это превращается в большую войну. И вот когда мы говорим о покаянии, то, конечно, мы говорим прежде всего о собственном покаянии. Попробуем перейти от большой розни между братскими народами, перейти к малой розни, которая касается уже каждого человека, уже нас самих. Вот какие розни у нас бывают? Розни бывают внутри семьи. Мне как священнику не раз приходилось слышать о страшных ссорах, конфликтах, которые происходили между родными братьями, между родными сестрами по поводу дележа наследства. Когда кто-то получал больше, кто-то был обделен, и происходили такие ссоры, что разрывалось всякое общение, и люди годами жили, будучи братьями и сестрами, вообще друг с другом не общаясь, как будто вычеркнул друг друга из жизни. Это действительно страшно, когда такое происходит с теми, которые родились от единоутробной матери, имеют одного общего отца. Происходит рознь между мужьями и женами, между родителями и детьми. Происходит это из-за гордости, из-за эгоизма, из самолюбия, из-за концентрации на самом себе, невидения другого человека. Но самое главное, опять же, даже вот эта малая рознь внутрисемейная, она происходит как следствие розни в духовном мире. Самая главная рознь, с которой все начинается и от которой все продолжается, это наша рознь между нами и между Богом. Это рассогласованность наших сил, нашей души, ума, воли и чувства, как в известной басте про лебедя, раку и щуку. Когда ум хочет одно, а воля другое, а чувства говорят о третьем. Хорошо еще, когда наш ум соглашается с заповедями Божьими, и он думает, вот хорошо бы мне ходить в храм каждое воскресенье, хорошо бы мне соблюдать посты, хорошо бы мне не пропускать молитвенные правила, хорошо бы мне читать Священное Писание каждый день, хорошо бы мне каждый день записывать свои грехи, потому что если это не делаешь, то это все превращается в какой-то поток, все, так сказать, обесцвечивается, становится каким-то таким слабо различимым, когда только человек какие-то основные страсти может только лишь назвать, а все тонкости греховных проявлений уже стираются. Хорошо, если это так. И вот когда человек думает, соглашается, а на самом деле он не делает, потому что воля его находится в расслабленном состоянии, потому что он увлекается вот этими житейскими делами. Вот еще раз хотел бы напомнить, то, что мы, наверное, все забываем, то, что мы делаем здесь на земле, своими руками выращиваем, собираем, строим, конструируем, изобретаем и так далее, оно с духовной точки зрения не выражается в количестве сделанного, выращенного, собранного вот в таком, так сказать, внешнем материальном плане. Это, конечно, важно что-то сделать, но это вторично. А первично – это приобретение смирения, когда мы занимаемся этими житейскими делами, приобретение добродетелей. Если мы собрали, например, богатый урожай чего-нибудь, но не утвердились в добродетели, то в духовном плане мы проиграли. А если мы чего-то там не успели сделать, что-то пошло не так, как мы хотели, а мы при этом приняли это с душевным спокойствием, не впали в какую-то печаль, вот, не нарушили какую-то заповедь, не пропустили службы церковные ради каких-то дел, которые казаются такими важными, то мы выиграли. И поэтому нам нужно чаще думать о том, как мы предстанем на страшном суде перед Богом. Господь не будет спрашивать, сколько центнеров мы собрали того или иного, вот, сколько мы чего построили, сколько мы сделали. Он будет говорить: «Сын мой, покажи мне твое сердце, какое оно». А если оно исполнено всяких грехов и страстей, то горе нам от всех этих достижений земных, если они у нас, конечно, будут, то, что мы сделали. И поэтому, когда мы так увлекаемся и земным, мы похожи на людей неверующих, которые живут этими материальными соображениями, о духовном и небесном они забывают. И поэтому вот эта рознь внутри нас происходит, когда воля не следует за умом, а чувство говорит: ну, скучно, неинтересно, там, или что-то другое. Ум в этом смысле должен брать в кулак волю и чувство и вести за собой. Но самое страшное, когда ум не соглашается с божественными установлениями и находит какие-то оправдания, какие-то объяснения, не делает так, как написано в Евангелии, не так, как предписывают церковный устав, как предписывают заповеди. Это уже, можно сказать, прямая вражда с Богом. Когда люди, совершая какие-то грехи и догадываясь, что они грешат, они либо говорят, либо думают про себя, либо так где-то такие мысли мелькают, что ну так же все живут сегодня. Или, например, ну сегодня такие времена, вот, что ну, вот так уже жить нельзя. Или очень сложно, невозможно, потому что вот мы уже такие слабые, уже такие немощные, поэтому нам можно допускать себе какие-то послабления. А Господь этого не примет, потому что, как сказал преподобный Серафим Саровский, все упирается ли только в нашу решимость, нашу ревность жить, угождая Богу, а не угождая миру и самим себе. И поэтому, взирая на эти страшные события, на эту гибель мирных жителей, на гибель солдат, когда разбивают целую колонну грузовых машин, которых везут пехоту, все это очень страшно, все это очень прискорбно. Нельзя, так сказать, на это смотреть как-то равнодушно. И вот к слову добавлю, что, знаете, есть такое выражение «пир во время чумы». Вот происходят такие события, а кто-то в нашей стране где-то еще пируют во время этой чумы. Не запрещается встречаться с родственниками, испытывать какие-то естественные, какие-то радости житейские, потому что, ну, жизнь все равно продолжается. Но когда люди, например, устраивают какие-то встречи друзей, родственников, устраивают фейерверки, устраивают салюты, то как-то это вот не вяжется с тем, что в той же Курской области происходят другие фейерверки, когда взрываются, горят дома, какие-то здания, горит военная техника. Вот фейерверки надо, салюты надо устраивать тогда, когда мир наступит, вот этот мир внешний. Тогда можно салютовать этому миру. И поэтому это страшно, пировать во время чумы. И поэтому вот, взирая вот на эти внешние события, а мы видим, что ситуация накаляется, можно сказать, во всем мире, и какие-то тревожные такие сигналы усиливаются, что будет еще тяжелее, еще будет хуже. Вот, надо к этому готовиться, настраиваться. Вот рознь этого мира большого внешнего нужно обращать к самому себе, чтобы получать личную духовную пользу и видеть эту рознь в самом себе. Потому что горе нам, если мы будем говорить или думать, что вот они такие сякие, вот они такие плохие, неправильные, а сами себе не будем замечать тех душевных тараканов, тех верблюдов, которые в нас самих живут. И поэтому вот пусть вот эти события, которые усилились, которые активизировались так, они будут побуждать нас бороться с нашей собственной рознью внутри нас. Вот видите, вот эту расколотость нашей личности, вот нет этой цельности. Есть замечательный добродетель, которая нужна нам всем, это добродетель называется целомудрие. Целомудрие в узком смысле слова – это сохранение себя от блуда, а в широком смысле слова целомудрие – это целостное мудрование, это цельность личности, единство ума, воли, чувств, когда человек думает, желает и чувствует в том направлении, которое угодно Богу. Вот когда такая цельность в человеке появляется, тогда в самом себе он уничтожает, или, по крайней мере, он движется успешно к уничтожению этой большой розни в этом большом мире, потому что мы часть этого мира. И вот эти вот капельки, они стекаются в ручьи, ручьи в речушки, речушки в реки, а реки в моря и океаны. И получается вот это вот горе людское в виде всяких войн и прочих катаклизмов. И поэтому вот здесь нужно чувствовать меру. Идти царским путем. С одной стороны, нельзя впадать в какие-то такие ура патриотические какие-то настроения. Вот недавно пришлось читать одного обозревателя, который, ну, судя по своим каким-то заявлениям, он себя считает православным человеком. Он говорит, что вот нужно испытывать ненависть к врагу. Ну, но он не прав. Евангелие не позволяет так думать. Настоящий православный воин, если он вынужден кого-то защищать, свою страну, свою родину, он не должен испытывать ненависти к врагу, хотя он и воюет с ним. Ненависть – это есть разрушение. А с другой стороны, вот нужно сохранять себя вот от того, что тоже у каких-то другой части людей возникает, которые как бы уже устали от всего этого, и они затворяются, так сказать, своей собственной частной жизни. Меня это не касается пока. Вот зачем себя огорчать, вот буду жить своей жизнью и устраивать какие-то фейерверки, салюты. Это где-то там происходит, но это не происходит в моем доме, это не происходит в моем дворе, это не происходит в моей семье, я живу себе тихо и спокойно. Вот это тоже очень плохо, это, наверное, еще хуже, чем вот первый вариант, вот эта крайность. А вот это царский путь, вот эта золотая середина, это не считать себя отстраненным от этого и в то же время залипшим на том, что, так сказать, нам предлагают официальное объяснение всего происходящего, а это чувствовать себя причастным к этим глобальным событиям в мире, в нашей стране, потому что мы часть вот этого огромного такого общечеловеческого организма. И при этом чувствовать свою ответственность тоже за это и делать то, что касается лично меня, моей жизни, как вот реакция на то, что чего-то-то надо делать. Я не могу повлиять на эти все события, но я могу изменить самого себя. И поэтому пусть вот с этой рознью, которая есть между русскими и украинцами, если конкретно говорить про это, каждый из нас будет бороться, прежде всего, уничтожая рознь в самом себе, уничтожая рознь в своей личности, в своем душевном составе, уничтожая рознь в отношении с Богом, в отношении со своими близкими, со своей семьей. Не у всех эта рознь проявляется в виде каких-то таких конфликтов, которые длятся годами, ненависти, неприязни, проклятий. Часто она проявляется в виде таких каких-то бытовых всяких неурядиц, всяких каких-то таких маленьких ссор, маленьких каких-то раздражений. Но все это исходит из источника этой самой, так сказать, розни и разделения между людьми. Молитвами Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Пресной Девы Марии, молитвами всех святых земли русской просиявших, да поможет нам Господь преодолевать рознь мира всего. Аминь.
Это было слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.